«Эхо Перми».
Проект «Со вкусом свободы».
13:06 в Перми. Всем добрый день. У микрофона Юлия Хлобы, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. И программа «Со вкусом свободы». Вместе со мной ее ведет партнер программы, совладелец ресторана Сергей Бровцев. Сергей, добрый день.
Добрый день.
И мы, в общем-то, как и договаривались, разбираем бизнес-кейсы, но сегодня у нас не столько бизнес-кейс, хотя я не знаю, может быть, и бизнес, сколько на стыке это все с наукой, генной инженерией. Такая, вроде бы, с одной стороны, страшно интересная, но и страшно сложная тема. Но я надеюсь, что наш гость сегодня генетик, молекулярный биолог, заведующий лабораторией геномного анализа Центра биоинженерии Российской академии наук Егор Прохорчук расскажет нам все это достаточно понятно, подробно и, самое главное, интересно. Егор, добрый день.
Здравствуйте.
Я напоминаю, что у нас работает телефон прямого эфира 2066-066. Вы можете задавать вопросы нашему гостю и моему соведущему Сергею Бровцеву. А еще у нас работает мобильный эфирный телефон. Вы можете отправлять свои сообщения на Viber и Telegram 8-963-870-1000 и эфирный ICQ 404-582-017. Хочу начать, в общем-то, с главного, с тотального обвинения представителей российского научного сообщества в неумении монетизировать свои научные находки, открытия. Но поскольку рядом с Егором Прохорчуком находится, с ученым, генетиком, находится рядом предприниматель Сергей Бровцев, вот мне кажется, что в этом плане все нормально. Хотя вопрос по-прежнему остается открытым. Какие точки соприкосновения у вас, как у ученого, генетика, и у Сергея, как предпринимателя?
Вы знаете, Юля, на мой взгляд, основное противоречие между бизнесом и наукой заключается в том, что деньги, которые бизнес хотел бы вкладывать в науку, они получаются очень-очень долгие. То есть отдача от тех денег, которые вкладываются в науку, будут получены, ну, на самом-то деле, минимум десятилетия нужно отчитывать. Потому что все, что уже такое низковисящие плоды, они уже, конечно, собраны, они запатентованы.
И съедены.
И съедены, да. Поэтому, так как есть некая неопределенность в нашей стране с тем, что будет через 10 или там, 20 лет, то, на мой взгляд, именно в этом проблема, что бизнес боится вкладывать на такие длительные расстояния временные. Вот. При этом у ученых, с одной стороны, да, они, наверное, не очень умеют монетизировать, потому что разная как бы философия тех людей, которые занимаются бизнесом и наукой. Но, с другой стороны, по большому счету, уже и нечего особо монетизировать, потому что тот советский потенциал во многом проеден или продан успешно, кстати говоря. В этом, я вас уверяю, ученые преуспели. Вот, с одной стороны. А ничего нового, ну, такого не в образовании, не в науке, очень трудно создавать сейчас.
Подождите, чтобы... вы меня просто сейчас вот, ну, я не знаю, прям в ступор ввели. То есть вы буквально сказали следующее, что наука не развивается.
Ну, вы понимаете...
Я понимаю, что она быстро не развивается.
Нет, я хочу сказать, мы же с вами говорим про нашу страну, как это происходит.
Да, безусловно. Да.
Конечно же, научные разработки, так скажем, прикладные разработки, они растут, как трава на таком вот удобрении, на торфе, общефундаментальных каких-то вещей. Люди занимаются там муравьями, и вдруг из этого может вырасти что-то, какой-нибудь фермент, который важен, да, в пищевой промышленности, допустим. Они никогда не думают о том, что это будет важно в пищевой промышленности. Они занимаются муравьями. И вот это просто пример. Но этот гумус, научный гумус, он обязательно нужен. Поэтому, если вы хотите сказать, вот я хочу сделать какую-то штуковину, которая там будет делать то-то, то-то, чаще всего это не получится. Я уверяю вас, что когда люди работали с полупроводниками там, в 50-е годы, особо никто не думал про мобильные телефоны. То же самое и с ядерной энергией. Никогда когда, допустим, Планк придумывал что-то для ядра, никто не думал про ядерную бомбу или атомную станцию. Это есть некие побочные продукты чаще всего. Поэтому для того, чтобы вообще разработки монетизировались, необходимо вот этот, вот, как мы с вами говорили, научный гумус, люди, которые просто занимаются чем, наукой или образованием. Точечно это сделать очень сложно. И поэтому чаще всего инвестиции в России, в науку, вот бизнес, такие кейсы, они, ну, чаще всего неудачные. Это либо для пиара, либо еще для чего-то. Мало мне известно таких очень успешных историй. Вот, поэтому, как я вам говорю, вкладывать на там 40 лет бизнесу сложно. Стране тем более сложно. Перед стороной сейчас другие задачи стоят. Только богатые страны могут позволить себе, ну, такое, на самом деле, роскошь. Фундаментальная наука и даже, как следствие, прикладная наука есть удел, ну, таких очень богатых, благополучных стран.
Слушайте, вы нарисовали такую ужасающую картину, вот, а сидит Сергей Бровцев, который, я так понимаю, у вас как раз есть с ним вот совместные интересы на стыке науки и бизнеса.
А вы спросите его, сколько вот он ждет деньги, ну, как бы, на какое время он вкладывает деньги, какая перспектива этого?
Ну, подождите, хорошо, Сергей сейчас скажет о перспективе, но самое главное, почему вы вкладываете туда деньги и зачем?
Ну, на самом деле, тут Егор, наверное, больше говорит как раз вот о таких длинных фундаментальных историях, из которых потом, как он опять же говорит, побочно могут появляться какие-то продукты. И, несомненно, предприниматели сегодняшние, они в науке как раз вот находят вот эти побочные вещи, они видят запросы рынка, они видят, может быть, очень часто бывает ведь проблема в чем? Ученые, например, мимо проходят какого-то там, не знаю, продукта или какого-то открытия.
Потому что они мыслят глобально.
Конечно, да. И им вот они что-то сделали, им уже это неинтересно, это уже пройденный этап. А бизнес в этом видит некую историю монетизации, он видит, что вот конкретно этот продукт в данное время рынком может быть востребован. И, конечно, для бизнеса история инвестиций в 40 лет – это слишком долгая такая история, поэтому бизнес находит те продукты, которые можно монетизировать уже сегодня, и на этой почве как раз вот они встречаются. Бывают иногда такие концептуальные споры, но в целом эти продукты, они выходят на рынок, и есть много примеров успешной капитализации вот таких околонаучных уже разработок, которые, ну, да, взросли вот на том гумусе, про который мы говорим.
Ну, давайте для наших слушателей поясним, что вот такой точкой соприкосновения бизнеса и научных интересов стала компания «Мойген». Это, собственно говоря, компания в учредителях, я правильно понимаю, да, в учредителях, в которой находятся и Сергей, и Егор, и вот здесь как раз все удачным образом срослось. То есть ваша сфера научных интересов, а сфера Сергея как предпринимателя, я правильно понимаю?
Да, да. И, несомненно, здесь та часть, которая... Хоть Егор Борисович себя прям совсем тут к науке причислил, на самом деле компания-то создавалась как коммерческая в свое время, и те продукты, которые там удалось, так скажем, туда привнести и монетизировать, они есть, и в какой-то части это и предпринимательские способности наших ученых, то есть тут их тоже принижать сильно не надо.
У нас есть звонок от слушателя. Надевайте наушники, потому что именно так вам будет слышен вопрос. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий.
Слушаем вас, Дмитрий. Ваш
вот
вопрос.
Я сейчас слушаю реплики ваших гостей про 40-летние истории.
Так.
И вот я сейчас как раз ровно сталкиваюсь с ситуациями, когда вот у нашего предприятия есть конкретный запрос к вполне конкретным ученым. Ребятки, вот в вашей книжке мы обращаемся к конкретному человеку, 74-го года выпуска, написано вот про эти вещи, я сейчас не буду говорить отрасль, да? Вот вы еще там 30-40 лет назад все это придумали. Расскажите нам поподробнее, мы готовы у вас купить там эти результаты, еще что-то. А ученые нам говорят, да, это все давно для нас пройденный этап, нам это все неинтересно, ну у вас что, вы там все равно каких-то серьезных денег нам за это не дадите, мы тут где-то в космосе летаем. а вот с какими-то...
Дмитрий, то есть у вас, как у представителя предпринимателя, обида на ученых, что они не могут...
Она не обида, мне непонятно. А чего ж они неповоротливые-то такие? Чего ж они не хотят-то, извиняюсь, свою попу-то оторвать и на землю-то как-то опуститься? Деньги живые, а сами жалуются на каждом углу, что никто их разработки не покупает.
Услышали вас, Дмитрий, спасибо за мнение. Хотя, не знаю, поблагодарит ли вас Игорь Прохорчук. Но я хочу сказать, что вот, когда я задавала первый вопрос, что на самом деле существуют претензии к российским ученым о том, что не могут монетизировать свои разработки. На самом деле, вот в странах Запада, да, на которые мы любим очень кивать и на их опыт, там этим занимаются, насколько я понимаю, не сами ученые, это специально обученные люди.
Ну вот, собственно говоря, я хотел бы напомнить о том, что вы никогда не зовете сантехника, если у вас сломалось окно. То есть вы зовете плотника там, или человека, который умеет там, окнами заниматься. Поэтому, ну, мне кажется, странно говорить, что ученые не поворотили. Если они в 1974 году что-то сделали, ну, вот это написано в книжке. Ну, тогда должны быть совершенно другие люди, которые будут это внедрять в производство. Понимаете, не нужно путать... Вот, шаг в пустоту, шаг в неизвестность. И это задача ученого – сделать этот шаг. Приподнять бездну того, чего человечество просто не знало. Именно в этой первости заключается свойство ученого. И то, чтобы это сделать как бы массовым или внедрить в производство – это разные компетенции людей. И как бы понятно, наверное, что не хватает тех людей, кто может это внедрить. Но, с другой стороны, ученому неинтересно, он на другое заточен, он как бы для другого сделан.
Ну, вот я и говорю о том, что это должны быть специальные люди, которые как раз должны заниматься, я не знаю, там, популяризацией там, или продажей, да, или поиском. Кстати, это ведь не только вот среди между наукой, например, и бизнесом такие проблемы существуют. Это много где существует во многих сферах
нашей жизни. Ну, в бизнесе то же самое. Есть, да? Люди, которые заводят бизнес, придумывают идею там, в какой-то, и готовы ее тянуть на энтузиазме там, первое время какое-то, а потом нужен менеджер, там, директор, линейный управленец, который будет из этого делать успешное предприятие. И это тоже разные компетенции у бизнесменов есть, которые...
Ну и вот, возвращаясь уже как бы к генной инженерии, и просто поясню нашим слушателям, что компания «Мойген» — это как раз компания, которая, используя научные разработки наших ученых в сфере генной инженерии, в сфере исследования ДНК, помогает решать людям какие-то проблемы со здоровьем. Я правильно понимаю?
Да.
Если говорить все-таки вот о генной инженерии, то вот как и многие достаточно сложные задумки человека, генная модификация, планировавшаяся как благо, может обернуться как беда. Вот можете ли вы опровергнуть или подтвердить этот тезис? Потому что вот перед эфиром, когда я пыталась вообще подготовиться, потому что, ну, действительно, тема достаточно сложная для человека непосвященного, то самые популистские мнения, самые популярные мнения, это как раз были о том, что генная инженерия, там, генные модификации – это беда, это плохо и так далее.
Нет, я могу подтвердить тезис о том, что технологии генной инженерии могут быть использованы против человека. Такое возможно, ну, как бы... Такой же тезис могу подтвердить, что энергия расщепления ядра может быть использована для создания атомной бомбы, для того, чтобы убивать
людей.
Она
уже использована.
То же самое могу подтвердить, что изобретение русского ученого Зворыкина в виде телевизора может быть использовано, и Попова радио, которое мы сейчас слушаем, может быть использовано для... одурманивание или, я не знаю, полного оболванивания людей, а может быть использовано для их просвещения.
Ну, так, понятно, дуализм такой мнение,
да,
что...
поэтому, безусловно, с точки зрения человечества, генная инженерия может быть использована для уничтожения людей.
Хорошо, тогда
может
давайте...
Быть,
может быть, да. Тогда вот конкретизируя вопрос, уже как бы к продуктам питания перейдем, но всю конкретику мы уже после рекламы развернем.
Проект «Со вкусом свободы».
Три 13:22 в Перми. Продолжаем программу «Со вкусом свободы». Здесь у микрофона Юлия Хлобыст, а соведущий партнер проекта ресторатор Сергей Бросов. Сергей, добрый день.
Да, добрый день.
И в гостях у нас сегодня генетик, молекулярный биолог, заведующий лабораторией геномного анализа Центра биоинженерии Российской академии наук Егор Прохарчук. Егор, добрый день.
Здравствуйте.
У нас не прекращались дебаты вот во время рекламной паузы. Дуалистичность, с одной стороны, вы сказали о дуалистичности, о том, что, в общем-то, генная модификация и работа ученых в этом направлении, это может быть как зло, так и благо, но что больше всего, насколько я поняла, вас задело, это вот и высказывание нашего слушателя, это все-таки о том, что ученые, значит, ничего не хотят делать, значит, и не продвигают свои там труды в практику, не внедряют. Но, с другой стороны, есть предприниматели.
Есть предприниматели.
Которые видят то, что не видят ученые, потому что ученые все-таки мыслят глобально и видят совершенно, может быть, по-другому смотрят на жизнь, нежели чем предприниматели.
Мы на самом деле даже в рамках нашей компании иногда находимся в спорах и в дискуссиях, когда для ученой части компании, например, какими-то продуктами заниматься неинтересно, потому что они их считают очень простыми, что там нет ничего великого и гениального, а коммерческая часть компании считает, что это очень востребованный на рынке продукт, он будет хорошо продаваться, и если уж вот в рамках одной небольшой компании такое происходит, то можете себе представить, что в рамках научной среды, там, институтов, министерство ведомств случается. Вот. Поэтому это абсолютно...
Какие баталии происходят?
Конечно, это абсолютно нормальная история. И здесь как раз вот там в свое время, в советское, никому ведь не секрет, что всякие, в том числе и зарубежные компании, там покупали разные журналы технической направленности, выискивали там какие-то идеи, какие-то там юный техник брали, еще что-то. И потом дальше это патентовали у себя, развивали это как бизнес, и так, по сути, развивается история очень часто коммерциализации каких-то научных разработок. Угу. Вот, поэтому тут я не вижу какого-то вот такого момента. То есть надо достукиваться до ученых, просить, как вот в случае с радиослушателем, что не хотят там чего-то отдавать, но надо смотреть.
Не хотят пояснять, не хотят объяснять.
Ну, пояснять, продавать, еще что-то делать, да, потому что, может быть, они там даже не знают, сколько им денег за это предложат, может быть, надо донести вот эту историю, сколько это будет стоить, и разговор будет веселее идти.
Егор, вопрос суммы, он каким-то образом может повлиять, скажем, на то, чтобы ученые как-то более лояльно относились? Потому что ведь ученые, они сидят же, еще раз говорю, они видят совершенно другое. То есть они заняты такими очень высокими, там, тонкими вещами, я не знаю, высокотехнологичными, то, что там, обычному человеку, скажем, журналисту, не понять.
Ну что, вы ученые не люди, конечно, вопрос суммы важен. Но все равно, вы знаете, я слышал мнение, что люди, которые, ну, такой творческой направленности, это вообще как такие монахи в миру, по большому счету. А им важно делать то, что они делают. Они от этого получают удовольствие. Это некий стиль жизни. Поэтому, ну, если человек по-настоящему любит свое дело, то, ну, безусловно,
вопрос
деньги нужны.
Суммы.
Нет, ну как сказать, ну что такое вопрос суммы? Безусловно, нужно пойти в магазин, купить еду, там, нужно содержать детей своих. Естественно, я вот Сережа приводил пример, что там профессор МГУ может получать там 20 тысяч рублей на вот просто.
Печально.
Да. Естественно, на 20 тысяч рублей, но помимо зарплаты же еще существует там. Нужно купить оборудование, нужно купить реактивы. Все это, естественно, многие ученые, получив, может, эту сумму, они вложат их, а купят себе чего-нибудь из реактивов или из оборудования. Вопрос такой, как бы, многогранный.
Хорошо, вот я до ухода на рекламную паузу приложила к обсуждению тему все-таки генно-модифицированных продуктов, которые появились, ну, относительно недавно, будем так говорить, в нашей жизни. Опять же, первая, видимо, задача ученых, то есть была каким-то образом, я не знаю, там, оптимизировать, да, там, я не знаю, там, повысить чего-нибудь, какие-нибудь показатели и так далее. Но в итоге вот что донеслось до обычного, до обывателя, что генно-модифицированные продукты или продукты с ГМО – это ужасно, это плохо, это вредно и так далее. Как ученый-генетик?
Ну, я не могу согласиться с этой точки зрения. И тогда задам вам встречный вопрос перед тем, как полностью ответить на ваш.
Хорошо.
А вы ДНК едите?
ДНК?
Да, вообще ДНК едите.
Ну, я думаю, что ДНК – это же что-то такое, что внутри тела и внутри чего-то там, внутри какой-то клетки находится.
Да.
Я думаю, что да.
Да,
мы...
конечно. Значит, да? Вы в день потребляете, ну, наверное, граммы ДНК чужеродной. Ну, например, когда вы едите помидор, или когда вы едите мясо, или пшеницу, вы потребляете ДНК. Тем не менее, пока я не видел людей, ставших...
мутантами.
Да.
Мутантами.
Значит, безусловно, если создать, если серьезно говорить, то, конечно же, еще раз возвращаясь к этому дуализму, можно создать растение, которое будет нести, там, я не знаю, какие-нибудь токсины, которые будет специально вредоносно. Значит, ничего подобного, по-моему, все же человечество не самоубийца, такое не создает. То, что проблема ограниченности ресурсов будет нарастать в связи с увеличением народонаселения нашей планеты, безусловно, этот вопрос встанет. И рано или поздно к этому обернутся. Сейчас это вопрос политический. Там вся Америка живет на ГМО, вся Европа живет без ГМО пока. Но когда будет миллиардов 10 населения, все будут
использовать ГМО. То есть тогда будут какие-то вредные наработки ученых применяться?
Это не вредные, это никакие не вредные наработки. Просто ГМО позволяет вам увеличить урожайность, ну, эффективность вашего сельского хозяйства. Это с одной стороны. Когда говорят противники ГМО о том, что оно вредно, ну, это тоже определенное лукавство. Сама генная модификация и ДНК, она не будет вредна. Наверное, вредны те пестициды, допустим, которые используются для того, чтобы побороть сорняки, которые не имеют устойчивости к чему-то. А это растение, которое несет генную модификацию, оно как раз переживет эти пестициды. Вот эти пестициды, наверное, как химикаты, могут быть...
Мы прервемся на федеральные новости, да. После них вернемся в эту студию.
Проект «Со вкусом свободы».
13:32, 33 минуты в Перми уже. Это программа «Со вкусом свободы». Микрофон у Юлия Хлови, за звукорежиссерским пультом Сергей Слободин. Здесь в студии партнер проекта и соведущий программы, ресторатор Сергей Бровцев. Сергей, добрый день.
Да, добрый день.
И в гостях у нас сегодня генетик, молекулярный биолог, заведующий лабораторией геномного анализа Центра биоинженерии Российской академии наук Игорь Прохарчук. Игорь, еще раз добрый день. О продуктах мы начали говорить. Хорошо, если вот количество увеличить с помощью, скажем, генной инженерии, это такой политический вопрос, то давайте поговорим про качество продуктов. Вот каким образом можно с помощью разработок генетиков, я не знаю, там, молекулярной биологии, работать над качеством продуктов?
Ну,
может быть, какие-то уже есть сегодня продукты?
Да, конечно, существуют такие продукты. И давайте я два слова скажу об этом. Но, опять-таки, возвращаясь вот к тому гумусу, с кого мы начинали, была несколько групп ученых, которые работали с бактериями. Изучали, как эти бактерии взаимодействуют со своими вирусами, так называемыми фагами. И это было там, на протяжении 20 лет. Никто не интересовался этими учеными. Они, ну, там, коптили
сами,
себе.
Да,
да, сами себе интересовались, делали что-то и делали. И вдруг, буквально 5 лет назад, обнаружилось, что в этих бактериях, которые вот так, они занимались иммунитетом этих бактерий, существует система, которая, может быть, перевернет наше представление о вообще генетической информации. Поскольку сейчас мы генетическую информацию научились так, пока только читать, с трудом еще до конца понимаем, что там написано. А вот то, чем занимаются эти люди, и никогда не думали о том, что то, что они делают, окажется ну, таким мировым трендом.
Это вы про бактериофаги сейчас?
Да, ну вот сейчас про бактериофаги, про взаимодействие бактерий и фагов. Но ту систему, которую они открыли, она позволяет редактировать генетическую информацию, то есть вносить направленно вот такие опечатки в тексты. Ну, представьте, у вас есть книга, и вы вносите туда какую-то опечатку. Причем вы не случайно ее вносите, а вот точно знаете, на такой странице я меняю там слово «мир» на слово «мор», и у меня меняется смысл, смысловая нагрузка этого параграфа изменилась. То же самое.
То есть оно изменится вот именно так, как именно вы так, сейчас как, привели, да. То есть «мир» на «мор»?
Нет, ну, это не принимайте это буквально, но я знаю, что я хочу поменять букву «и» на букву «о». Я могу поменять другое слово, другие
Хорошо,
буквы.
Тогда в практическом плане к чему это может привести?
Да, вот в практическом плане, к примеру, это может привести к созданию сортов картошки, ну, к примеру, которая не будет сладкой после того, как вы ее заморозили. Если вы храните неправильно картошку, вы знаете, да, потом вы ее жарите или варите, она сладкая. Эта сладость связана с тем, что крахмал, который содержится в картошке, расщепляется с помощью специального фермента до там, глюкозы, так или иначе, до сахаров. Вот если этот фермент инактивировать в картошке, то при заморозке он не будет работать, и картошка не будет становиться сладкой. Но там большой запрос Макдональдса российского, в частности, иметь такую картошку, которая бы с овощебазы перемороженная приезжала, а при этом не становилась бы сладкой. При этом ее свойства, как картошки, питательные свойства, никак не, на самом деле не меняются, за исключением того, что нам неприятно, что она сладкая. Нужно в генетическом тексте картофеля, это миллиарды букв, представьте, миллиарды букв, нужно поменять всего лишь там одну букву, и тогда у вас она не будет сладкой. Ну, вот такая картошка создается, да, к примеру.
А если говорить о продуктах, которые, вот, допустим, ну, как колбаса, да, вот то, что сейчас выращивается, я имею в виду животные в естественных условиях, потом, значит, мясо перерабатывается, но идут разговоры о создании некого такого, я не знаю, как это правильно назвать, в общем, когда колбаса будет...
Расти на деревьях?
Ну, делаться вот не так, как она сейчас делается, с помощью естественной цепочки. То есть и о таких продуктах тоже идет речь?
Ну, вы знаете, я бы сказал, что пока на нашей памяти, на нашей жизни, наверное, колбаса будет делаться привычными способами. Другое дело, что будет использоваться в виде сырья. Понятно, что мы в колбасе, в нашей колбасе, особенно, которую мы едим, там не так много мяса. И так.
К сожалению,
вот.
Да.
Но я думаю, что мы пока далеки от времен, когда колбаса будет расти в лабораториях или в теплицах на деревьях.
На самом деле мы в рамках Форсайт флота, который был там почти уже 2 года назад, как раз в группе спорили на тему того, как будет устроен мир 35-го года. И
спор... А ведь это не так и далеко.
Да, то есть это кажется, с одной стороны, где-то далеко. Но
еще
вот...
каких-то 17-18 лет, и все.
Да-да-да. Вот. И там группа реально разделилась вот на две части. Одна та, которая сторонники будущего, где вот как в «Пятом элементе» вы берете, кидаете в печку, и у вас такая большая курица или кусок мяса появляется из какого-то материала, а вторая говорит, мы в этом случае уйдем в леса и будем жить там, и мы хотим есть колбасу из коров, а не есть колбасу из ничего-то непонятного, да. Из пробирок. Вот. И на самом деле, я думаю, это тоже проблема, наверное, будущего. А все-таки... Все государство такие вещи регулирует, и вот вопрос, куда пойдет развитие, и какую колбасу нам через там, 30, 20, 40 лет предложат есть, насколько мы будем готовы вот, есть какую-то такую из пробирок колбасу.
Хорошо, а вот все-таки, Егор, скажите, вот то, что сейчас ученые могут, я не знаю, как это, опять же, я уже совсем в конец запуталась, как это называть правильно, научно, чтобы ничего не перепутать.
Говорите, как вам нравится.
Но то, что, допустим, сейчас ученые могут менять какие-то качества и характеристики продукта не таким селекционным путем, как вот наши предки шли, да, выводить, скажем, не сладкую, а такую вполне себе нормальную картошку. Или, например, выводить помидоры с какими-то, ну, тоже определенными вкусовыми качествами. То есть вы идете не селекционным путем, а вот, скажем так, с помощью науки чего-то там меняете, какие-то коды, там, гены и так далее. Вот это ли это не скажется на, в конечном итоге, ну или на каком-то промежутке времени, не скажется ли это на том, что вот эти внутренние коды вот этих вот продуктов, они будут, ну, я не знаю, там, поломаны в конец, не в конец? И к чему это, знаете, может привести?
Я вам так скажу. Если бы традиционным селекционным... Во-первых, традиционная селекция предусматривает отбор тех вариантов, которые проявляют разные свойства. Эти разные свойства все равно закодированы у них в ДНК. Значит, традиционная селекция тоже будет отбирать варианты с измененной ДНК, но эта ДНК была изменена, ну, благодаря, допустим, радиации, которая присутствует, ну, неким мутациям, которые возникают и отбираются естественным путем. Если вы вдруг через там, 15-20 лет селекции вы найдете картошку, которая не будет сладкой во время заморожения, я уверяю вас, что вы поймете, что в это место гена случайным образом была внесена мутация. Значит, то, что сейчас предлагают ученые, просто на несколько порядков ускоряет естественную селекцию. Это обыкновенная селекция тоже связана с ДНК. Но только эта мутация происходит естественным путем, вносится ДНК, и случайным образом. А вы направленно вносите их в то место, которое вам нужно. Классическая селекция тоже имеет дело с этим кодом, который вы считаете, он сломан. На самом-то деле он, ну, как бы не меняется. Изменяется лишь метод того, как и куда вы вносите эти замены. Вот. То есть в этом смысле человек просто ускоряет естественные процессы, которые происходят в растениях, допустим.
Хорошо, а представляют ли сегодня ученые вот результаты своей такой работы, я не знаю, там, генетической, да, лет через 50-100, или так далеко еще не удается заглянуть?
Но если говорить о судьбе этой картошки, она будет прекрасна, она будет востребована, эта картошка.
Но, о судьбе человека.
Ну,
так загрет вы сверхчеловека придумаете, Егор Борисович.
Нет, конечно же, вот такие страхи, чаще всего страхи, основаны, к сожалению, на том, что, ну, люди, ну, я не дорабатываю, что я не дорабатываю. Значит, я недостаточно доношу до тех людей, которые боятся, и вообще все ученые недостаточно доносят ту информацию, которая существует. Но проблема в том, что вот эта область знаний развивается так быстро, так стремительно, что, ну, это даже не успевает доходить до учебников в школе, понимаете? И задача тех людей, которые занимаются наукой, как можно быстрее доносить эти новейшие, ну, в чем суть новейших разработок и новейших достижений науки до там, элиты, до тех, кто принимает законы, до общества, чтобы вообще люди понимали, о чем они говорят. Большинство людей, на мой вопрос, едите ли вы ДНК, честно говоря, отвечают нет. Конечно же, как я могу, это... Я не ем ДНК. Вот. Это связано, ну, с такой малой образованностью людей. Поэтому чем больше люди будут знать об этом, тем, на самом деле, сложнее манипулировать их сознанием и их страхами.
Ведется ли сегодня работа по, вот, ну, мы все в основном о колбасе, да, по помидорах, картофеле, да, о хлебе насущном. А если вот серьезно говорят, что в некоторых странах уже ведутся исследования, позволяющие создавать, например, суперлюдей, вот в этой части в России?
Для того, чтобы создавать суперлюдей, нужно понимать, что нужно в них поменять, чтобы они стали супер. Пока ученые находятся на той стадии, когда они пытаются понять вообще, что нужно, ну, допустим, цвет глаз или сила, какие гены за это отвечают. На самом деле, полной ясности, мы так далеки от полной ясности, и для того, чтобы создавать супер, нужно знать, в каком месте, как я вам говорил, проводить генную модификацию. Сама возможность генетической модификации человека показана. Вот мой товарищ, который работает в Калифорнии, в университете Беркли, год назад приблизительно написал статью о том, что нельзя редактировать, ну, вот эмбрионы человека, да, зигота человека. И действительно, это и по этическим причинам ученые не, хотят этого делать. И в том же журнале, это был один из лучших журналов мира, называется Nature, природа, в том же журнале, наряду с его письмом, тут же была опубликована статья китайских ученых, которые отредактировали уже человеческий эмбрион. Правда, он был, эмбрион исходно был нежизнеспособен, было понятно, что он никуда не разовьется, ни в какой организм, но сам факт возможности редактирования генетического материала человека на этом примере был показан. Это было в одном журнале опубликовано. Значит, возможности такие существуют. А будут ли редактировать людей? Ну, и сейчас пока клонирование человека запрещено в большинстве стран, и в России в том числе. Ну, я думаю, что, еще раз говорю, возможность есть, как будет использоваться, зависит во многом и от вас, и от зрителей, и от наших слушателей, как они будут реагировать.
На самом деле, да, предрекают все-таки появление своеобразных таких генетических офшоров в мире, так же, как существуют финансовые офшоры, генетические офшоры, видимо, появятся, потому что людям все равно надо как-то узнавать, смотреть, чтобы это, ну, с одной стороны, может быть, не носило совсем такой массовый характер, с другой стороны, вот то, что мы до передачи обсуждали, а можно, нет, ребенка, если ты обнаружил еще на уровне плода, что у него синдром Дауна, сделать как-то его здоровым ребенком. И в этой части это тоже как бы, ну, определенное, наверное, благо, если будет такая возможность и появится технология это делать.
Да, поэтому вот до редактирования в том плане, о котором говорил Егор, чтобы сделать там суперчеловека или идеального человека, это ладно, это бог с ним. А вот, кстати, действительно, сделать здорового человека хотя бы.
Ну, естественно, все начинается с этого, а заканчивается супер. Вот, поэтому все технологии редактирования, они, естественно, в первую очередь направлены на болезнь. Вот эта технология редактирования сейчас будет использована, наверное, в первых вакцинах против вируса иммунодефицита человека. То есть вы сможете отредактировать свои собственные клетки так, чтобы они были нечувствительны к инфекции вирусом иммунодефицита человека. Действительно, это будет прорыв, конечно, в терапии СПИДа. Посмотрим, с чем это закончится. И такие вакцины, ну, активно сейчас развиваются за границей. Проблема только, опять-таки, в том, что вся вот эта система редактирования, например, она уже запатентована. И когда мы говорим про российских ученых, им остается либо покупать лицензии, и тогда ученые становятся не учеными, а лаборантами по использованию определенных технологий. Безусловно, это требует там, двух высших образований, вы должны быть одновременно и математиком, и физиком, и биологом. Конечно, это высоко квалифицированная работа, но, тем не менее, это не ученый, который получает новые знания, а условный лаборант, который знает и умеет, как использовать эти знания. Это несколько, ну, опять-таки, разные аспекты жизнедеятельности. Я понимаю, что для многих ученых это тот, кто там, знает какое-нибудь сложное уравнение, но на самом-то деле это разные компетенции. Вот. А с точки зрения редактирования российским компаниям приходится покупать лицензии у западных, потому что все, как я вам говорил, легко доступные плоды уже сорваны.
Так. В общем, от чего мы отталкивались, да, к тому мы пришли, но, тем не менее, чтобы не заканчивать на столь пессимистичной ноте, все-таки давайте подведем итог. Ну, в первую очередь, ученым не надо, я не знаю, там, стесняться, рассказывать, больше популяризировать плоды своей деятельности. Да. Нам, как журналистам, не нужно тоже стесняться, да, и нужно спрашивать и пытаться общаться, но а представителям бизнеса
не стесняться и вкладывать деньги.
Спасибо. Ну, да. Я напомню, что это была программа «Со вкусом свободы». Здесь был соведущий партнер проекта Сергей Бровцев. В студии также у нас был гость генетик, молекулярный биолог, заведующий лабораторией геномного анализа Центра биоинженерии Российской академии наук Егор Прохарчук. Спасибо,
спасибо,
что пришли.
Большое.
Микрофон
спасибо.
Работала Юлия Хлобыст. Мы с вами прощаемся. До свидания.
До свидания.
Проект «Со вкусом свободы».